Продолжаем чтение Евангелия от Матфея, изучение Евангелия от Матфея. Сегодня мы читаем вторую часть 15 главы. Будем читать с 21 по 39 стих, включительно 15 главы Евангелия от Матфея. «И вышед оттуда Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. Вот женщина Хананеенка, вышедшая из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступившие, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израилева“. А она, подошедши, кланялась ему и говорила: „Господи, помоги мне“. Он же сказал в ответ: „Нехорошо взять у детей, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она сказала ему: „Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их“. Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“. И исцелилась дочь ее в тот час. Перешед оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: „Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть, отпустить же их не евшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге“. И говорят ему ученики его: „Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?“ Говорит им Иисус: „Сколько у вас хлебов?“ Они же сказали: „7 и немного рыбок“. Тогда велел народу возлечь на землю и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские». Иисус, как мы здесь читаем, оказывается в районе Тира и Сидона. Или, выражаясь языком евангелиста Матфея, удалился в страны Тирские и Сидонские. Это территория, которая была заселена во многом представителями неизраильского народа. Это Хананеенка была потомком древнего ханаанского населения Палестины, жившего там еще до прихода израильского народа. Мы знаем, что хананеи очень много грешили перед Богом. И Божий суд был таков, что большинство ханаанских народов было уничтожено во время освоения Израилем Палестины после исхода. Но не все хананеи были истреблены. Некоторые остались. И вот мы здесь встречаемся в этом евангельском эпизоде с женщиной Хананеенкой, которая обращается к Иисусу с удивительными словами. «Помилуй меня, Господи, сын Давидов». Вот это словосочетание «сын Давидов» было бы, наверное, естественно услышать от еврея, от еврейки, которые ждали пришествия Мессии, которые ждали пришествия Христа. Хананеенко здесь, по сути дела, обращается к Иисусу по форме, как представитель израильского народа. Можно гадать, почему так. Может быть, она много жила среди евреев. Может быть, она знала о том, что должен прийти Мессия. Всяко бывает. Знаете, иногда у человека бывает очень неординарная судьба, удивительная биография, даже у самых простых людей, как у этой хананеенки. Но мы гадать не будем, потому что это не так важно. Если бы это было важно, нам бы евангельский текст об этом что-то сказал. Но она так или иначе обращается к Иисусу очень благочестиво по форме и обращается с просьбой, аналогичной многим другим просьбам, которые Иисус тысячи раз слышал во время своего трехлетнего служения. И вот ниже мы с вами уже дальше прочитали, что когда Иисус идет дальше к Галилейскому морю, восходит на гору, к нему приступило множество народа, больного по-разному, да, инвалидизированного по-разному, и хромые, и слепые, и немые, и увечные, и иные многие, как пишет евангелист Матфей. То есть каких только болезней, каких только форм инвалидностей, выражаясь современным языком, там не было. И вот что происходит? А происходит исцеление. Он исцелил их. Вообще, таких одним из постоянных вещей, которые происходят во время трехлетнего земного служения Иисуса, это исцеление больных. Таким образом, Иисус демонстрирует свое божественное всемогущество. Вот эти все люди, о которых мы здесь читаем, оказались рядом с Иисусом, оказались повержены к ногам Иисусова, они оказались исцелены. И это обычно. Христос, демонстрируя свое божественное всемогущество, не оставляет никакой болезни неисцеленной. Поэтому можно было бы ожидать, что, возвращаясь вот к этой истории с хананеенкой, можно было ожидать, что и здесь все будет как обычно у Иисуса. Его попросили об исцелении, оно происходит. Но вот здесь все идет по совершенно другому сценарию. И Иисус дает здесь объяснение, почему. «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева», говорит он. Тут можно задаться таким вопросом, а как это так? Мы же знаем, что Иисус не только Спаситель Израиля, что Христос пришел для того, чтобы умереть за весь мир, и умер, в конце концов, за грехи всех людей, да, а не за представителей только какого-то одного народа, пусть и богоизбранного, по воле Божией в ветхозаветные времена, особого народа с особой миссией. Но, тем не менее, в каком-то смысле это так. Евангелист Иоанн в начале своего Евангелия говорит о том, что Иисус пришел к своим, и свои его не приняли. Да, свои его не приняли, но я хочу обратить внимание на то, что он пришел к своим. Мы не всегда об этом думаем, мы не всегда об этом размышляем, но Иисус Христос, который является Спасителем мира, конечно же, является прежде всего Мессией израильского народа. Потому что именно из этого народа должен был воссиять Христос, именно пророки этого народа возвещали о пришествии Мессии. Именно этот народ Мессию ждал. Поэтому если говорить о проповеди Иисуса, если говорить о его трехлетнем служении, то, в общем, это служение для Израиля, которое потом уже, после того, как он был распят и воскрес, для нашего оправдания уже после этого это становится наследием церкви из всех племен и народов, которым принадлежим и мы с вами. Но вот на этом этапе Иисус действительно, где он говорит, с кем он общается, ради кого совершает чудеса? Для Израиля, для еврейского народа, которому он пришел и который должен был бы узнать в нем истинного своего Мессию, но не узнал, по большей части. К сожалению, да? Но, конечно, для нас, искупленных кровью Христа, это уже наша история. Евангельская история стала нашей. Потому что Христос действительно является Спасителем не только Израиля, но и всего мира. Но вот на этом историческом этапе основная миссия Иисуса в том, что касается его проповеди и чудотворения, основная его миссия – это просвещение израильского народа. А что же остальные на этом этапе? Женщина-хананеенка, прежде всего женщина, прежде всего мать, как и любая мать, когда болен ребенок, ей нужно добиться того, чтобы ее ребенок был здоров. Так и сейчас поступает любая хорошая мать и в любые времена. Так было, и так будет. Когда Иисус говорит, я послан только к погибшим овцам дома Израилева, женщина не отходит. Здесь мы видим, конечно, удивительный пример такой святой неотступности со стороны человека, когда он хочет вымолить что-то у Господа. Уже после этих слов Иисуса о том, что он послан только к погибшим овцам дома Израилева, она подходит к нему, кланяется и говорит: «Господи, помоги мне». Иисус опять ей дает понять, что он не для, он не для этого, он, что его служение на данном этапе касается не других народов. Причем говорит это такой, в такой форме, которая, безусловно, является, звучит достаточно жестко. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Что за этим должно последовать? Разное. Если бы кто-то из нас был на месте Хананейки, может быть, все бы было по-другому. Кто-то из нас, наверное, оскорбился бы. Как это так? Меня сравнили с собакой. На Ближнем Востоке и до сего времени, скажем так, это сравнение не вызывает оптимизма у тех, кого могут сравнить, да, с таким животным. Нечистым животным в глазах, опять же, евреев. Можно было бы обидеться, оскорбиться. Можно было бы просто впасть в отчаяние. Но с Хананейкой не происходит ни первого, ни второго. Она продолжает добиваться своего. Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стол Господ их, говорит она Иисусу. И вот здесь уже Иисус дает высокую оценку ее веры. «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И как следствие этих слов Иисуса, или в связи с этими словами Иисуса, дальнейшее, и исцелилась дочь ее в тот час. Произошло то чудо, ради которого женщина Хананейка подходила к Иисусу. Почему произошло? Потому что у нее была живая вера. Вера, которая верит несмотря ни на что. Или вопреки всему. Есть такая очень важная христианская добродетель – неотступность в молитве, неотступность в прошении у Господа. Проблема многих верующих людей состоит в том, что они быстро сдаются, но стучащему отворят. Необходимо стучать. Вот образ веры, который мы здесь видим, Хананейки, это вера, которая преодолевает препятствия. Вера, которая не ослабевает, несмотря на эти препятствия. И главное, что мы здесь видим, это то, что мы можем уповать, и можем просить, и можем быть упорны в своем прошении, потому что мы просим у любящего Иисуса. Обратите внимание, по форме Иисус обращается с Хананейкой достаточно жестко. Но в конце-то мы В конце концов, мы видим привычного нам Иисуса, Иисуса любящего, Иисуса милующего. Иногда такое же бывает и с нами в нашей жизни. Иногда Господь нас проводит через такие обстоятельства, что даже у верующего вроде бы с большим стажем иногда начинает возникать ропот. И иногда, наверное, нам с вами хочется сказать: Господи, ну как же так можно? Я ж тебе молюсь, я же тебя прошу. А становится еще хуже, становится еще сложнее. Но у Иисуса любящее сердце. Иногда Он с нами может внешне обращаться сурово, но Он остается любящим Господом, тем не менее. Сила веры Хананейнки обнаружилась вот в этом испытании, через которое Иисус ее проводит. Вообще, Господь никогда не проводит нас через испытание просто так, без благой цели, без доброй цели. Вот как здесь Иисус сурово говорит с Хананейнкой, чтобы затем дать ей просимое, так и в нашей жизни, когда Бог, как кажется, с нами обращается сурово, а иногда нам кажется, что неправильно, а иногда нам даже может показаться, что Бог жесток с нами. На самом деле это не жестокость со стороны Бога. Просто Он ведет нас теми путями, которые необходимы для нас самих. Мы это можем не понимать, но Господь, который знает все, Он ведет нас так, как должно нас вести. Через то, через что должно нас вести, чтобы мы через это прошли для какой-то благой цели в нашей жизни, чтобы мы тоже получили, в конце концов, какое-то благословение. На что еще здесь нужно обратить внимание? Любящий Господь в общении с Хананейнкой он здесь еще показывает нам важность такой христианской добродетели, как смирение. Настоящая вера всегда идет рука об руку со смирением. Сколько бы мы ни упражняли себя во внешнем благочестии, в добрых делах, все может оказаться для нас без каких-либо благословенных последствий, если в сердце нет смирения, потому что есть один незыблемый духовный закон. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Смирение только, наличие смирения говорит о качестве нашей веры и о качестве нашего упования. Когда мы говорим о смирении, то, наверное, часто мы говорим о смирении перед обстоятельствами. И действительно, проходя наш земной путь, мы часто вынуждены смиряться с какими-то обстоятельствами в нашей жизни. С разными. мы вынуждены смиряться с обстоятельствами финансовыми, которые нам не нравятся. Мы вынуждены смиряться с какими-то проблемами на работе, с какими-то непростыми родственниками, с которыми нам приходится общаться, потому что они родственники, ну, общение с которыми нам особого удовольствия и удовлетворения, тем не менее, не приносит. Но вот они есть. Их нельзя вычеркнуть из нашей жизни. Приходится смиряться. Приходится общаться с ними, с такими, какие они есть. Нам всем, и чем дольше мы живем, тем больше приходится смиряться с телесными болезнями и немощами. Конечно, нам всем, наверное, хотелось бы быть всегда молодыми и всегда здоровыми, но быть всегда здоровыми даже не у всех молодых получается, чего уж говорить о людях в возрасте. Да, и мы вынуждены смиряться с теми ограничениями, с теми проблемами, которые приносят нам те или иные наши заболевания. Но все-таки, наверное, труднее всего смириться не с этим, а труднее всего, наверное, смириться с тем, что ты есть, по меткому выражению самого Спасителя, раб ничего не стоящий. Потому что вот здесь, именно в этом пункте, гордость, подогреваемая в нас бесами, начинает оказывать наиболее ожесточенное сопротивление. Потому что обстоятельства, но мы с ними ничего не можем сделать, как правило, или можем сделать очень мало, чтобы как-то обстоятельства изменить. Но зато в этих обстоятельствах всегда можно себя плотски, но очень эффективно утешить. Да. У меня там не получилось сделать то, что я хотел, на работе меня не ценят, там меня не любят. Но зато я-то знаю, какой я недооцененный. Они все ничего не понимают. Они не видят, какой я, они не видят, какая я. Но я-то знаю. Если б мне дали развернуться, если бы они открыли глаза, они бы мне дали совсем другие деньги, совсем другую зарплату, назначили бы меня совсем на другую должность, но не назначают. Но зато какой я гениальный-то на самом деле. Не ценят меня, не ценят. И совсем другое дело, когда мы смотрим на себя и когда у нас хватает смирения сказать, а на самом-то деле, а что мы имеем, а что я имею, чего бы не получил? В самом деле, во мне-то что хорошего, кроме того, что дал мне Господь? Ну, это ничего. Все мои дары, все мои способности, все мои таланты, все, что есть во мне хорошего, или может быть, это все от Него. Моего-то тут нет ничего. И вот сказать себе «да» – и это не так, и это не так, и здесь не хотелось бы получше, и родня ко мне могла бы относиться тоже потеплее. Но по сути-то, кто я такой? Я же никто. Я раб ничего не стоящий, поэтому Бог может делать с моей жизнью все, что хочет он. Что он хочет? Ставит он меня в такое положение, но это его воля. Вот к Хананеньке возвращаюсь, да? Что было бы хорошего, если бы здесь в Хананеньке сыграла гордыня и на слова Иисуса, например, о том, что нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам, она бы сказала, это надо разобраться еще, кто тут пес. Но не имея в виду не Иисуса, я имею в виду, а даже израильский народ. Или вообще никого не имею в виду. Я думаю, что очень многие люди, вот попадая в такую ситуацию, реагировали бы так. Это ты меня с псом сравнил? Ты псов поищи где-нибудь в другом месте, да? Это была бы нормальная реакция греховной природы человека. А что Хананеенко здесь говорит? Ну хорошо, псы, она говорит, ну и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Знаете, вот удивительное смирение. Пусть меня можно сравнить с собакой, но ведь и собакам иногда крохи попадают. Удивительно на самом деле. И удивительный урок. Урок для христиан всех поколений, включая нас с вами. Потому что одна из самых трудноисполняемых рекомендаций Писания во все времена была исполнить те слова, которые апостол Павел оставил. Не лучше ли вам быть обиженными? Вот всегда было тяжело христианам быть обиженными. Во все времена, и в наши тоже. Если бы христиане были согласны быть обиженными, согласны были бы признать, я раб ничего не стоящий, поэтому что переживать о том, как со мной обращаются? Если бы все встали на эту позицию, в церкви, наверное, бы почти, ни в какой церкви, наверное, почти не было бы раздоров. Во всяком случае, они не были бы такими острыми, как это происходит в жизни, в действительности. Потому что как это так? Как это вот меня недооценили, меня обидели, меня не заметили, мне не то слово сказали? Не то, что с псом сравнили, да? А вообще чего-нибудь сказали, то, что мне просто не понравилось. А я решил обидеться. Как это меня любимого так? Как со мной любимым так? Как? Вот на самом деле это все просто. Господи, и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Когда вера идет рука об руку со смирением, это та вера, когда Господь начинает особенно благословлять, чем начинает это делать сам. Многие христиане не просто не хотят, боятся быть смиренными. Этому есть своя причина, потому что жизненный опыт, верующие в этом не всегда признаются, но тем не менее, жизненный опыт нас учит не тому, что смирение – это хорошо, а тому, что, как говорят в народе, наглость – второе счастье, если не первое. Вот чему нас учит жизнь. Несмиренные урывают лучшие куски. Но по жизни это так. В жизни, к сожалению, это так. Если говорить о взаимоотношениях между людьми, то это почти всегда так. Но дело-то все в том, что речь идет не об отношениях между людьми, а об отношениях между нами и Господом. Вот о чем идет речь. И здесь не люди, а Господь устанавливает правила. Вот я здесь хотел бы обратить внимание на последнюю часть того отрывка, который мы с вами прочитали. На насыщение 4000. Те люди, которые пришли с Иисусом, привели, принесли, притащили, я не знаю, вот всех этих больных, которых Иисус потом исцелил. Они были рады тому, что Господь исцелил их близких. Они, в общем-то, ничего у Иисуса больше не просили. А Иисус позаботился о них. Он говорит: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И дальше мы видим это чудо. Это чудо, когда при минимуме ресурсов, которые было у людей, у них всего-то было 7, выражаясь современным языком, 7 батонов хлеба и некоторое количество рыбы. То есть у них практически не было ничего. И из этого почти ничего Господь... Что Он сделал? Господь накормил всех. Накормил, надо понимать, не деликатесами, но накормил. И вот это надо понимать, да? Верующий значит верный, верный значит смиренный. Смиренный... Давайте правду посмотрим в глаза. Смиренный, значит, люди часто будут вытирать о тебе ноги. Но при этом Бог тебя всегда будет кормить и благословлять. Вот это важно понимать. Смирение не обеспечит нам комфортных отношений с людьми, но зато оно обеспечит нам присутствие Божьего благословения в нашей жизни, который всегда подаст нам все необходимое, что нам действительно надо. Господь смиренным дает благодать, и если надо, эта благодать, если это действительно нам надо, она будет иметь и материальное необходимое измерение. В том объеме, в котором нам это действительно надо в данный момент нашей жизни. Вот как это здесь? Людей надо было накормить, и без всякой просьбы с их стороны Иисус их кормит. Для Иисуса нет проблем, что ресурсов мало. Для Иисуса есть только одна проблема. Это отсутствие веры с нашей стороны, или то, что наша вера недостаточно смиренна. Это является препятствием в том смысле, что это является препятствием для Господа в том, чтобы изобильно благословлять нас. Что Бог нас благословляет тогда, когда это соответствует Его законам, и когда это нужно для нашего блага. Вернее, в той форме, в которой это нужно для нашего блага. Поэтому Господь не поощряет гордость нас. Когда мы смиренны, мы всегда можем убедиться, что в конечном счете мы получаем от Господа все необходимое. Пусть Господь благословит нас учиться и у Хананеинки, и вообще учиться, читая Слово Божие, этому искусству веры и смирения. Да поможет нам Господь. Аминь.